Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
Московское время 19 часов 4 минуты. Сегодня 1 апреля, пятница. У микрофона Сергей Королев. Всем доброго вечера. Итак, как всегда по пятницам, Михаил Юрьев в нашем эфире. Обычно здесь, в студии Русской службы новостей, но сегодня дистанционно писатель, бизнесмен, один из авторов проекта «Главтема». Здравствуйте, Михаил, как прием?
Здравствуйте, Сергей. Отлично.
Отлично, да. Вроде даже задержки нет. Расскажите, где вы, как вы, что вы?
Да, в Греции. Приехал в паломничество в Афонский монастырь. Вот сейчас около аэропорта сижу в машине, чтобы с вами общаться.
Великолепно. Как там погода?
Плюс 18.
Да, я думаю, что сейчас такая вот, надеюсь, белая зависть у наших слушателей. В Москве гораздо холоднее и пасмурно, и хмуро, и дождливо. Слушайте, скажите, вас разыгрывали когда-нибудь? Самый запоминающийся розыгрыш все-таки 1 апреля?
Нет, не разыгрывали. Я все-таки такой человек, не вызываю у окружающих желания шутить со мной обычно.
Да, хороший ответ. Плюс, давайте так, попробуем принять звонки от наших слушателей. У нас счастливый звонок, плюс 7-925-101-107-0. Давайте, как всегда, третий. Третий, кто сейчас дозвонится в эфир Русской службы новостей, задаст тон беседы. Ваш вопрос Михаилу Юрьеву, плюс 7-925-101-107-0. Вы третий. Добрый вечер, как вас зовут?
О, повезло, 1 апреля. Вадим, Подмосковье.
Михаил Вадим, Юрьевич, прошу. Вот,
у меня такой вопрос, чисто технический. А насколько трудно добывать западные технологии там? Насколько они против нас настроены, против России, буржуи западные? Спасибо.
Но вы знаете, буржуи, то есть, грубо говоря, бизнесмены, они вообще против нас не настроены, они ни против кого не настроены, они настроены только в пользу своего кошелька, ничего больше. Поэтому им абсолютно безразлично, будут хоть с чертом, хоть с дьяволом иметь дело, если это сулит деньги. Поэтому правильно говорить о том, насколько против нас настроены правительства. Ну, пока ведь ограничения на технологии охватывают очень небольшой круг. Это по какому, это список военных технологий американских, технологий двойного применения. Но это и у нас есть абсолютно такой же. Это совершенно естественно. По нему контроль довольно жесткий, потому что этим занимаются там армейские всякие спецслужбы и гражданские тоже. Так. Ну и плюс санкционный, но по санкционному у нас под санкциями в части передачи технологий в основном вещи, связанные с добычей нефти на неконвенциальных месторождениях, на шельфовых, на сланцевых. Ну, сланцевые нам вообще не нужны, то есть это вещь, которая переворачивает нефтяную отрасль, но России это не нужно. А шельфовую, ну, нам поставляют платформы Китай, и никаких проблем особых. Пока никаких особых проблем с этим я не вижу.
Михаил Зинович, я бы хотел, чтобы мы переместились сейчас с вами в Донбасс, потому что, ну, наверное, самая горячая новость этого вечера – это заявление российского МИДа об отказе Киева отвести вооружение в Донбассе. Речь сейчас идет об оружии калибром менее 100 миллиметров. Последние инциденты с обстрелами украинскими силовиками населенных пунктов в Донбассе показывают, что Киев отказывается от выполнения обязательств по отводу вот этих самых вооружений калибром меньше 100 миллиметров от линии соприкосновения. То есть, по сути, российский МИД обвиняет Киев в прямом нарушении минских договоренностей. Во что это все может вылиться? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Донбассе?
Вы знаете, Сергей, но мы с вами 100 раз в наших эфирах об этом говорили, делали прогнозы, и, к сожалению, ничего я изменить в этих прогнозах не могу. Я всегда говорил, что Минск-2, как и до него Минск-1, работать не будет. Не будет он работать по вине Киева. Это не значит, что мы или новороссийские власти очень миролюбивы. Но да. До проверки, насколько мы миролюбивы, дело не дойдет. Киев все равно раньше нарушит. Что и происходит. И, безусловно, там сейчас начнется третий раунд полноценной войны. На мой взгляд, никакими способами избежать этого нельзя в реальном мире. В каком-то идеальном можно было бы. А в реальном мире, при реальном раскладе, при известной позиции американцев, ну, я сейчас имею в виду не ту, которую они вслух транслируют, а которую они реально проводят, по действиям, как говорится, по плодам их познаете. Вот если их познавать по плодам, видно, что они не будут давить на Украину, чтобы та соблюдала Минск, и не дадут другим на нее давить.
Так.
Поэтому я думаю, что война неизбежна, и поэтому главное, на мой взгляд, урок, который должны сделать наши власти, заключается не в чем-то, не в помощи Донбассу, который мы и так оказываем, не в том, что его не сливать, его никто и не собирается сливать, вопреки того, что пишут всякие охреневшие нас блогеры либеральные. А дело в том, что когда очередной раз войска Новороссии накостыляют укропом и будут готовы перейти в наступление, два раза мы из Кремля не давали им это делать, пользуясь нашим авторитетом, говорили: не надо, не надо, мы защищаемся, вы защищаетесь, не надо. В этот раз, я надеюсь, после очередного котла пойдут на Киев.
Михаил Зинович, да, да.
И правильность.
Лилия спрашивает, Лилия Яковлева, наша слушательница, через Вайбер пишет. Что вы думаете о развертывании в Одесской и Херсонской областях С-300? Украинская безалаберность, чем это может обернуться, спрашивает Лилия.
Вы имеете в виду украинских С-300?
Да, 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 конечно. Но Одесская область и Херсонская.
Я вам открою страшный секрет.
Какой же?
Конечно, совершенно не секрет для военных специалистов. Я вам открою страшный секрет. С-300 является суперсовершенной противовоздушной системой, которую обмануть ее электронные мозги никакие вражеские самолеты и другие аэродинамические цели типа крылатых ракет не могут. Но сами изготовители, разработчики, а это, как вы понимаете, Российская Федерация, обладают всеми возможностями для того, чтобы С-300 по нашим целям ничего не могла бы сделать. Ракеты будут в другую сторону лететь.
Принято. Смотрите, следующий вопрос от 58-го, это Дмитрий. Михаил Зинович, как вам свадьба сына Гуцериева? Не слишком ли грандиозно? Всю неделю обсуждают эту свадьбу.
А какая у него была свадьба?
Шикарная свадьба, там этот самый Стинг, Бьонсе, Алла Пугачева и какие-то миллионные в евро гонорары.
Вы знаете, я вам могу сказать следующее. С точки зрения такой, будем говорить, системы ценностей общественно-государственной, ну, Гуцериев не чиновник и никакого даже косвенного отношения к властям не имеет. Он был когда-то на госслужбе одновременно со мной. Мы с ним были заместителем председателя Госдумы одновременно. Сидели на соседних креслах в президиуме 4 года. Но он давно, так же, как и я, не чиновник, и поэтому он же тратит деньги так, как ему заблагорассудится. Можно говорить о негосударственной морали, о бытовой морали, но Гуцериев не православный, он мусульманин, поэтому я как православный христианин даже в этом плане не могу говорить. Но у них, может, другие представления. Поэтому я не вижу здесь предмета. Я не вижу здесь предмета. Любой из наших миллиардеров, если у него сами деньги заработаны, на наш взгляд, нечестным путем, так эти деньги надо отбирать независимо от того, устраивает он показушные сыны, свадьбы сыновьям за миллионы или живет как корейка. А если у него деньги законные, пусть делает с ними что хочет.
На днях была информация о встрече Улюкаева с послом США по поводу приватизации. Что это было, пытается понять Сергей, адресует вам вопрос.
Вы знаете, что я неоднократно и в бытность свою на госслужбе, и потом сто раз приглашали меня там к американским послам разным, и недалеко не только меня, но я говорю про свой опыт. Как правило, это просто они задают вопросы, а вот что вы думаете на эту тему? И им нужно составить представление о том, кто что думает в Российской Федерации. Ничего незаконного я тут не вижу, уверен, что и наши так делают. Надо ли, чтобы министры туда ходили? Ну, мне это немножко странно, но, с другой стороны, мы же с вами не знаем. Может быть, Улюкаев, получив это предложение, позвонил в ФСБ, а ФСБ ему дали инструкции и сказали: иди. Мы же этого не знаем, так сказать. Поэтому я думаю, что спокойно.
Украина отказалась от российского газа без скидки. Взвешенное решение или очередной обман, хотел я вас спросить, Михаил Зинович. Но к вечеру Москва, а именно глава Минэнерго Александр Новак, обнародовал цену для Украины на апрель. Это меньше 180 долларов. Меньше 100...
Да,
при том, что было со скидкой 212. И сам Киев говорит, что мы согласны, но рыночная цена должна быть меньше 180. Все, вопрос снят, получается.
Нет, смотрите, дайте я объясню. Это просто
разные посты.
Да. Смотрите. когда продаешь газ, я его сам продаю, поэтому так. Вот, хорошо это знаю, и заключаешь долгосрочный контракт, в нем никогда нет цены, цифры, в нем есть формула. Формула с привязкой, линейная формула с привязкой к определенному рыночному индикатору, к тому или к другому. А, значит, сжиженный газ Катар, например, продает по рыночному индикатору, нефтяному по бренду, там с определенными коэффициентами. Мы, американские экспортеры, продаем в привязке к Хенри Хабу, это американский рыночный индикатор. Газпром продает в привязке не к нефти и не к газу, а к корзине нефтепродуктов. Это довольно близко к привязке к нефти, но формально чуть другое. Это формула. Она меняется автоматически, совершенно независимо ни от чьей воли, каждый квартал. А дальше к ней может прилагаться или не прилагаться скидка, или теоретически даже наоборот, штраф для определенного клиента.
Но с чем была связана истерика Киева? Ведь было понятно, что цена упадет, потому что нефть падала последние два месяца.
Ну, истерика Киева связана с тем, что она у него всегда истерика.
Это хорошая. По-моему, здесь можно точку поставить, Михаил.
Это как тот солдат из анекдота, которого на собеседовании у психолога. О чем вы сейчас думаете? О бабах. А почему? А я всегда о них думаю. Вот
так. Михаил Зинович, у нас 2 минуты новостей сейчас, потом продолжим.
Юрьев день.
Михаил Юрьев на связи из Греции, с Афона. Правильно, Михаил Зинович?
Ну, еще не с Афона, пока с Салоники, я туда еще не доехал.
Почти. Хорошо. Значит так, разочарован ответом по Гуцериеву. Так, раскрываешься, ладно, 900-й разочарован, давайте вы при себе это оставите. Я читаю сообщение просто, Михаил Зинович, плюс 7-925-101-107-0. Вот вопрос от 97-го. В поддержку станкостроения правительство выделило почти 3 миллиарда рублей, в то время как на строительство Ельцинского центра было затрачено около 8 миллиардов. Как это может быть?
Ну, на такие вопросы, как это может быть, ответ обычно один, молча, да, так сказать. Но как это может быть? Я считаю, что открытие Ельцинского центра – это позор наш национальный. Я считаю, что Ельцин был просто чудовищем. Не в человеческом смысле, не в качестве там отца, мужа, это я просто не знаю, и не мое дело, а как президент России. С другой стороны, я прекрасно понимаю, почему Путин это делает. Это вовсе не потому, как там кто-то говорит и пишет там нам, что это, мол, потому что есть договоренности, его ставило окружение, просто потому, что он пытается, это видно из всех его поступков, он пытается, если не пытаться всех примирить внутри страны, то, по крайней мере, стараться не обострять специально тех противоречий, которые есть внутри российского социума. Справедливо полагаешь, у нас достаточно противоречий с внешним миром. Ну, история рассудит.
«Нью-Йорк Таймс» сравнила Украину при Порошенко с коррумпированным болотом. Это частное мнение или отношение к киевскому режиму меняется?
Но понимаете, в чем дело? Там же есть Трамп.
Так.
И дело даже не в одном Трампе. Его конкурент, ну, который, конечно, ему не конкурент, но все же. Тед Круз, который другой кандидат от республиканцев, тоже пользующийся определенной, хотя и в несколько раз меньшей поддержкой, оба они абсолютно едины в том, что вещи, вмешательство в вещи типа Украины, не вообще сувать свой нос по всему миру, Америке не нужно. Это значит, а за теми, как мы видим, следуют десятки, если не сотни миллионов американских избирателей. Соответственно, это означает, что даже если Трамп проиграет, а выиграет Хиллари, она не может это игнорировать. Потому что всегда газета напишет, ну, Трамп предупреждал, вот вы вляпались, когда вляпается какой-то очередной скандал. Вы не хотели слушать мнение американского народа. Это серьезно в Америке. Поэтому даже те, кто за то, чтобы Америка сувала нос во все свои щели, тем не менее, даже они теперь, с учетом таких, даже не самого Трампа, а с учетом явно выразившегося уже настроя значительной части американского народа, вынуждены сами несколько более здраво себя вести.
Ну, как в этой связи трактовать визит Порошенко и переговоры, которые состоялись в Вашингтоне? значит, назвали условия выдачи кредита в миллиард долларов, да, утверждение нового состава Кабмина. Это формальность, получит Киев от Америки деньги, не получит, с вашей точки зрения. Ну и подводя итоги вот этого двойного, я бы сказал, визита, потому что Эрдоган в эти дни тоже был в Соединенных Штатах Америки. Что, есть что сказать?
Но смотрите, вот я вам хочу сказать, и даже не столько вам, сколько всем нашим слушателям, так. Следующую вещь. Ну, у меня все-таки много знакомых среди американских политиков, соответственно. И вот один из них, на мой взгляд, предельно точно сформулировал одну вещь. Он говорит: Майкл, ты должен понимать, что в Америке в истеблишменте политическом существует один абсолютный консенсус, что то, что произошло на Украине, это самый большой успех американской внешней политики за последние 25 лет. Вот они считают, что они, устроив всю эту майданную, так сказать, историю и приведя ту сволочь, которая там сейчас есть, что они воткнули шпильку России такую, которую раньше никогда не удавалось сделать. Вот так они расценивают все. Понимаете, они могут в тактике различаться, но это консенсус. И, соответственно, они могут сколько угодно критиковать, но никогда и ни при каких обстоятельствах они не пойдут ни на то, чтобы отступиться от Украины и там просто нам, так сказать, развязать руки, ни на то, как многие у нас надеются, ни на то, чтобы сделать какую-то сделку, разменять на Сирию. Это для них главное, они никогда это не отдадут.
Маркин поделился тайным тысячелетним планом России. На самом деле большая статья вышла официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина в вечернем Челябинске. Сегодня ее обсуждают. Там много про то, как ведутся информационные войны, почему они ведутся против России. Об этом на неделе предупреждал и Дмитрий Песков, вы, наверное, читали. Ну и, собственно, разоблачения состоялись. Reuters там опубликовал статью, в Кремле прокомментировал.
Нет, но это явно только первый залп питания дерьма.
Так. Чего еще ждать? Читал. Чего еще ждать от них? И почему, почему именно такой удар? Цель все-таки какая конечная?
Цель как? Они же живут в мире иллюзий.
Так.
Почему они живут в мире иллюзий, тоже можно понять. Даже не потому, что они, как говорит Задорнов, тупые, а просто потому, что, например, вот как в Америке происходит вообще любой процесс, например, в области внешней политики, определение политики по России. Приглашаются разные эксперты. А кого они приглашают? Да, ну, сначала приглашают свои эксперты. Потом приглашаются эксперты из той страны, про которую идет речь. Если идет речь про Россию, значит, они приглашают из России всяких там Немцовых покойных, так сказать, и Каспаровых. И считают, что это вот они знают, что происходит.
Две
вот
точки
они...
зрения, правильно, да, получается у них? В кавычках.
Одна.
Имею в виду в кавычках, они же приглашают, да, из России, но русофобов.
Всех совершенно только тех, кто вот такие.
Так.
Дальше начинают спрашивать своих собственных экспертов, штатных, американцев. Ну, они американцы по паспорту, а в подавляющей части это иммигранты из нашей же страны, уехавших ранее и зарабатывающих себе на кусок хлеба на русофобии. Потому что если они будут говорить про Россию как-то взвешено, кому они нужны. Это и без них могут сказать. И вот, так сказать, когда все дружно, вся эта мразь и та, и другая, значит, заявляет какие-то глупости про Россию, все говорят: ну, слушайте, а как мы можем не верить? Ну, все же одно и то же. Все экспертные, внутренние, внешние говорят одно и то же. Вот так там это и происходит. Поэтому они искренне считают, что вот они сейчас это опубликуют, и русский народ восстанет против Путина. Ну, или, по крайней мере, сильно меньше его будут поддерживать. Я понимаю, что вам это смешно слушать, мне, нашим слушателям, но поверьте мне, что американская внешняя политика делается именно так.
Внутренние цены на газ в России рыночные, интересуется Крендель. Помню, говорит, еще в начале 2000-х правительство хотело поднять внутренние цены до среднеевропейских, вроде как к 2022 году. Это зачем, не может понять Крендель?
Внутренние цены на газ по факту внутри России и для населения, и для промпотребителей в разы дешевле европейских и примерно соответствуют американским. Выводы делайте.
Никакого успеха американцев на Украине нет. Они же не смогли даже разместить на Украине свои военные базы, считает 46-й, комментирует сейчас через WhatsApp.
Не понимает, для чего, в чем цель американцев на Украине. Поэтому он пишет такие, с первого взгляда, логичные, а на самом деле глубоко неправильные вещи. Цель Америки на Украине вовсе не иметь что-то на Украине и не сделать. Им не нужны никакие базы на Украине. Это бантики. Им нужно, это такова их политика, Россия становится сильной. Значит, вот как ты дерешься, как ты ведешь бой с сильным противником, которого ты не можешь просто атаковать и убить. Ты стараешься нанести ему много мелких порезов, чтобы он истекал кровью и ослабевал. Цель Америки на Украине – создать незаживающую болячку для России. И в этом они вполне преуспевают. А вовсе не в том, чтобы разместить свои базы.
Значит, Россия откатится ко временам массовой бедности, Михаил Зинович. Это доклад Высшей школы экономики. Опубликован свежий доклад, что несмотря, даже если нефть вырастет, даже если будет $50, все равно, значит, Россию ждут времена массовой бедности. Значит, меня интересует ваша оценка, и меня интересует, зачем эти доклады в такой тональности готовятся и готовятся публично. Давайте поговорим на эту тему.
Давайте я начну с второго вашего
да,
вопроса.
Да, 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 Михаил Зинович, но я понимаете, это была затравка, потому что у нас сейчас реклама, новости, и потом вы ответите, ладно?
Юрьев день. С Михаилом Юрьевым.
Михаил Зинович, прием. Греция, Москва. Салоники, да, Москва. Как слышно?
Отлично.
О, вот, теперь мы вас тоже слышим. Михаил Зинович, итак, возвращаемся к докладу Высшей школы экономики, которая, значит, допускает откат России к временам массовой бедности, даже если мировые цены на нефть откатятся, вернутся, точнее, на $50 за баррель.
Да. Значит, ну, вы задали два вопроса. Во-первых, как я к этому отношусь, к такого рода высказываниям?
Верно.
А во-вторых...
Зачем?
Как? А во-вторых, зачем, да, Высшая школа экономики это делает? Ну, как я отношусь? В принципе, это, конечно, правильно. Может быть, слово «бедность», оно в данном случае является излишне жестким, тем более, что понятие бедности, оно вообще является сугубо относительным, да, так сказать. У нас сейчас любой бомж имеет мобильный телефон, который всего-навсего 100 или 200 лет назад не имели даже короли, да, поэтому это все очень относительно. Вот. Но, безусловно, падение жизненного уровня будет продолжаться, и это связано с тем, что ведь у нас проблемы в экономике, и в частности падение ВВП, ну, на официальном эвфемистическом языке это называется резкое замедление темпа роста, оно началось ведь еще за 2 квартала до того, как начали рушиться цены на нефть. Поэтому, безусловно, если цены на нефть вернутся, тем более, ну, они все не к 110 же вернутся. Даже если бы к 110 вернулись, это все равно не спасает нашу экономику. И наша экономика системно больна. Пока эту системную болезнь не вылечишь, все будет ухудшаться. А больна она как раз именно потому, что она построена на рецептах таких, как Высшая школа экономики. Теперь, почему Высшая школа экономики такие вещи пишет? Потому что Высшая школа экономики – один из главных вредительских центров русофобских и антироссийских на территории нашей страны. Я, как человек мягкий, противник того, чтобы, как в сталинские времена, слово вредительство означало бы, что их нужно просто посадить, но то, что нужно их полностью отрезать как организацию от всех видов государственных денег, от всех видов иных государственных преференций и сотрудничества с государством, так сказать, и уж, безусловно, от всех выходов на СМИ, по крайней мере, на государственные, это для меня является самым очевидным. Пока, правда, на это большой надежды нет.
Стоит ли сейчас продавать доллары? С уважением, Андрей. Спасибо.
Подождал бы. Судя по всему, Саудовская Аравия очередной раз, видимо, золотой верблюд приснился кому-то, и очередной раз, значит, они сказали, что не будут принимать замораживание добычи без Ирана. Надо сказать, что за последний месяц они уже 4 раза меняли свою позицию по этому вопросу на прямо противоположную. Поэтому пока, ну, никто же не знает, это Это у нас только Украина абсолютно предсказуема, а Саудовская Аравия, кто его знает, что у них завтра в голову придет этим странным людям. Поэтому я бы сейчас валюту бы придержал.
Смотрите-ка, доля граждан России без сбережений выросла до максимума за 10 лет. Это исследование РАМИРа. В то же время Россия вошла в десятку стран по оттоку миллионеров. В 2015 году уехали 2000 миллионеров, следует из доклада, ну, видимо, международной организации New World Wealth. Отток миллионеров из страны авторы доклада назвали вызывающим беспокойство. Ну, во-первых, вызывает ли это у вас беспокойство? А во-вторых, есть ли здесь взаимосвязь? Миллионеры уезжают, народ беднеет.
Смотрите, во-первых, почему эта вот цифра оттока богатых людей обычно везде, вот в Китае сейчас, например, это происходит, почему это обычно вызывает беспокойство? Это считается показателем того, что в стране плохой инвестиционный климат. Считается, что это показатель того, что в ней становится плохо вкладывать деньги, и поэтому люди с большими деньгами уезжают, а не потому, что им там жить плохо. Это вот такая тут причинно-следственная связь. Есть ли связь с тем, что народ беднеет? Есть, конечно, очень простая. Одной из главных причин того, что в России, я это говорил много раз, сейчас делать бизнес очень сложно, это не только дело в том, что у нас очень плохой инвестиционный климат, а еще и в том, что у нас очень плохой внутренний рынок из-за низкого покупательского спроса. Еще раз повторюсь, разрушительная для государства и для нации либеральная экономическая политика, она вот к этому приводит. На самом деле экономику надо накачивать деньгами и принимать комплексные меры для того, чтобы доходы людей сильно увеличились. Увеличится доход людей, станет возможным развитие множества бизнесов, потому что этим людям много чего можно будет продавать. А тому, у кого нет денег, ничего нельзя продать. Даже если он очень хочет купить, ему просто нечем расплатиться. Да вот. Но, тем не менее, с другой стороны, надо понимать, что есть одна специфика у оттока, так называемого оттока миллионеров из России по сравнению, скажем, с тем же Китаем. Я просто очень многих знаю из этих вот уехавших персонально. Значит, среди них очень большой процент, в отличие от других стран, кто уезжает, в основном в Лондон они едут. Кто уезжает не только и не столько, потому что ему плохо в России, сколько потому что он знает, что если он не уедет, то через пару недель его арестуют. И, как правило, вполне за дело. Так уж сложилось да, благодаря правлению либералов в экономике, что у нас основная часть миллионеров – это жулики и преступники. Ну.
Значит, Алексей Тюрин пишет через Вайбер. Только что слышал новость об очередном повышении цен на бензин и дизтопливо. Вопрос банальный. Почему? Если нефть так упала в цене, почему топливо дорожает? Кстати, сегодня второе с начала года повышение акцизов.
Это акциз, это к цене нефти не имеет никакого значения, отношения. Это просто совершенно разные вещи. В Европе, например, бензин стоит там порядка 2 долларов, 2 евро за литр. Но это не потому, что там нефть дороже, чем в Америке, она ровно столько же стоит, а просто потому, что акциз выше.
Понятно, но ведь в Европе и зарплаты другие у людей, и экономическое положение другое.
Я не говорю вам, что это правильно, просто он спрашивает, как может быть, что нефть дешевеет, а бензин дорожает, я отвечаю, если он дорожает за счет акциза, то эти две вещи просто никак не связаны. А правильно ли это другой вопрос. Это не это вот вы высшую школу экономики спрашиваете.
Два вопроса от 42-го. Первый, когда начнет дорожать недвижимость? Второй, когда Путин поменяет правительство на Глазьевское? В 18-м или позже? Спрашивает 42-й.
А 42-му не приходило в голову, что в 18-м, может быть, уже и не Путин будет менять?
А вам?
Ну, не знаю, мало ли. Но, тем не менее, значит, когда поменяет правительство на Глазьевское, ну, пока никаких на Глазьевское в переносном смысле, в обобщенном, пока никаких надежд на это я не вижу, пока что-то не изменится. Вот. А что касается дорожания недвижимости, я не просматриваю в ближайших обозримых кварталах и годах даже, я этого не просматриваю. Чтобы недвижимость пошла вверх, в экономике должно начаться хоть какое-то оживление, я никаких на это при нынешней, повторюсь еще раз, при нынешней экономической политике, проводимой либеральными экономическими властями, надежды на это нету, независимо ни от чего.
В Европе бензин стоит от евро до евро 30. пишет нам Александр. Тут еще были сообщения евро 20. Ну, вот такие, такой порядок цен
сам в Европе. Сам платил в Италии 2.
2 евро?
В дискуссию над тем вступать не готов.
Ну, наверное, разные сорта еще бензина, да, может быть, 98-й.
95-й бензин.
5-й?
Не, ну я в Италии не ездил на Бентли.
Понятно. Понятно, да. Смотрите, значит, раз уж мы об автомобилях, закрыли движение StopHam. Видели, наверное, в интернете ролики достаточно громкие, почти все их акции. Они настаивают на том, что они на страже культуры вождения. С другой стороны, очень много спорных моментов. С вашей точки зрения, StopHam — это правильная общественная инициатива или это подмена государства?
Я их всегда поддерживал, считаю, что никакой подмены тут нету. И вообще нельзя, на мой взгляд, ставить вопрос о том, правильно ли, что кто-то подменяет государство, если государство отказывается выполнять какие-то свои функции. Когда я вижу, как в третьем ряду на повороте оставлена машина без водителя, который вышел, потому что ему удобно здесь оставить, а я должен его объезжать. Мне хочется выйти и убить его просто. Не по-христиански, конечно, но так хочется.
А вы нарушаете правила дорожного движения? Стесняюсь спросить.
Нет.
Никогда?
Нет. Нет, и никогда не покупал всяких вот этих вот...
А как можно ездить на Бентли или на какой-то такой хорошей машине и не нарушить? Ну вот, хотя бы скорость. Соблюдаете 60 километров по Москве в час?
Почему 60?
А
там,
сколько?
Где я езжу, в основном 80. Но вот, так сказать, ну 80 это плюс все эти камеры настроены на...
То есть плюс 20 что... все-таки нарушаете, плюс 20.
Да, нарушаю. Естественно, потому что считают неправильным ограничением.
Принято. Михаил Юрьев в программе «Юрьев день». Михаил Зинович, у нас еще краткая реклама, новости, и потом будем подводить итоги, принимать звонки слушателей.
Юрьев день.
Михаил Юрьев в эфире русской службы новостей по связи по скайпу из Греции. Итоговое голосование. По итогам эфира вы поддерживаете Михаила Зиновича. 280-12-32, 280-12-32. Вы голосуете против, готовы поспорить. 280-12-33. Голосование бесплатное. Там 2 секунды не тарифицируется. Набирайте код 495. 280-12-32 за Юрьева, 280-12-33 против. Ну и прямой эфир плюс 7-925-101-107-0. Как зовут, откуда ваш вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва. Такой вопрос. Вот эта вот инициатива, что нельзя оскорблять Эрдогана, и за это и срок, и штраф, это разве не нарушение демократии? И к этому же вопрос. Это означает, что только в СМИ или же будут стучать друг на друга?
Нет. Ну, насколько я понимаю, у них там это в публичном пространстве запрещено. Является ли это нарушением демократии, как вы это, Светлана, назвали? Вопрос, конечно, интересный. Я думаю, с точки зрения западных представлений современных, наверное, это считается нарушением демократии. Но при том, что Турция наш враг, я совершенно не понимаю, почему нам надо ориентироваться на западные представления и ценности. В моем представлении это совершенно правильно. Оскорблять нельзя не только президента, а вообще никого нельзя оскорблять в публичном пространстве.
Плюс 7-925-101-107-0. Ваши вопросы Михаилу Юрьеву. Откуда звоните, как зовут и говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Виталий, город Ишкарова.
Да, Виталий.
И такой вопрос Михаилу. Насколько наша нефтянка и газовая отрасль зависит от импорта комплектующих из-за рубежа, именно бурильное оборудование, это Шлюмберже там и прочие, которые ушли с рынка, и катализаторов для синтеза. Спасибо.
Какой вопрос специфический?
Шлюмберже и ряд других нефтесервисных компаний, у вас немножко неправильное представление. Они ушли с рынка оказания непосредственных нефтесервисных услуг внутри России, закрыв свои дочки и выставив их на продажу. А вовсе не так, что они перестали продавать свое оборудование в Россию. Оборудование продадут куда угодно, где заплатят деньги. Теперь, насколько мы зависим? Зависим довольно сильно, к сожалению, как почти во всей промышленности у нас плохо. с обеспечением собственного внутреннего рынка. Но если в области простого нефтяного оборудования, всяких там насосов и так далее, так сказать, все это буровых установок, это можно довольно быстро у себя построить заводы и запустить. Все-таки мы это делали довольно долго и довольно нормально, так сказать, похуже, чем лучшие образцы, но вполне нормально. А вот в части более сложных технологий оборудования, например, нефтедобывающих платформ для шельфа, там зависимость очень сильная, но, по счастью, Китай ее закрывает.
Вот я не знаю, поймете вы этот вопрос, Михаил Зинович, или нет, Игорь спрашивает. Юрьев и новый креативный формат хитрых бизнесменов. Знак вопроса.
Нет, я не понимаю, что он имел в виду. Человек, видимо, покурил перед этим.
Да, ну и оставим без комментариев. Я снова возвращаюсь к правому делу. Вы знаете, что прошел съезд, что партия переименована, продолжают делаться заявления. Как вы считаете, какие перспективы этой партии попасть в Госдуму?
Уже отвечал много раз, думаю, что никаких. То есть не удивлюсь, если они все-таки пройдут на грани, то есть получат там 5,5 или 6%, такое может быть, хотя думаю, что не пройдут. Но абсолютно исключаю, что они получат там 12 или 15.
А «Единая Россия»? Завтра начнутся дебаты в рамках праймериз «Единой России». Как оцениваете ее позиции?
Думаю, что она получит меньше, чем в предыдущий раз, но все равно очень много, либо чуть больше половины, либо чуть меньше половины, но сильно больше в разы, чем любой другой. Просто потому что больше не за кого голосовать.
А вторые нет, коммунисты вот будут или кто? Ваш прогноз вообще по раскладу?
Наверное, коммунист.
+7 925 101 107 0. Как зовут вас? Откуда звоните? Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Вадим, Санкт-Петербург. У меня два коротких вопроса, Михаил. Значит, первый вопрос. Это мне очень интересует, сколько сейчас разница в цене между Брентом и Юрлсом. Я слышал, что этот спред уже увеличился до $7 по европейским поставкам. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, я просто задаю такую тему, что по всем субъектам федерации российской, там что-то 75 или 78 субъектов федерации, срезано финансирование бюджетное на 8-10%. При этом Чеченской республике Рамзану Кадырову Аллах послал в полтора раза больше, с 240 миллиардов рублей до 360. Вот как вы относитесь к такому вот разграблению России?
Вадим, если можно, только ссылки, просто я не видел этих цифр, откуда
это
вы взяли.
Это информация, это, по-моему, даже самое правительство даже об этом заявило. Это 100% официальная
информация. Это правда. Это правда, да. Ну, как я отношусь к ситуации по Чечне, я говорил много раз. Я считаю, что был определенный резон, что после военной победы над ними с точки зрения интеграции вложили туда достаточно много денег. Тем более, что там надо отдать должное. Кадыров сумел сделать так, что подавляющая часть этих денег не разворована, а реализована в реальные новые дома, здания, предприятия, дороги и так далее, что не всегда имеет место у нас в России. Значит, но, тем не менее, считаю, что давно пора и честь знать. Хватит кормить Чечню, или, по крайней мере, если ее кормить, то кормить ее надо на таком уровне, на котором мы кормим остальные дотационные регионы. Но это вопрос лично к Владимиру Владимировичу. Он считает, что кормить Кадырова нужно и безопасно. Я считаю, что не нужно и опасно. Ну, как говорится, опять-таки история рассудит. Что касается... А первый вопрос какой был?
Про нефть. Разница между Urals и Brent. Какая сейчас?
Да, я понимаю. Вопрос у Вадима правильный, потому что спред этот традиционно всегда был 6-6,5 долларов, но это при цене 100. И по идее, если он сейчас остался таким же, то это означает, что в процентном отношении он стал гораздо большим. Но это совершенно понятно. Дело в том, что слабый рынок нефти, плохой для продавца, приводит не только к падению цен, а еще и к затовариванию. Потому что нефть находится на рынке в переизбытке, из-за этого ее цена и падает. И когда у тебя что-то в переизбытке, то если у тебя товар более плохой, то скидка за низкое качество всегда увеличивается. Это закон любого рынка.
А Urals дешевле, потому что хуже, да, получается?
Хуже, а он никто не скрывает. Он хуже по одной простой причине. Трубопроводная система-то у нас одна, и с очень хорошей нефтью Западной Сибири, смешивается нефть Волжского бассейна, который производит ТАТ-нефть и Башнефть, которая ужасная по качеству. И это не потому, что там люди плохо работать умеют, это просто геология такая.
Михаил Зинович,
и высокосервность.
Смотрите, 39 сейчас, 38-65. Получается, что Юрлс где-то 32. Так, что ли?
Да, да, конечно.
Плюс 7-9.
Да. Когда было 105, это тоже означало, что для нас это 98.
Понятно. Значит, голосование. Последняя минута у нас остается. Вы за Юрьева по итогам эфира. 280-12-32. Против 280-12-33. Ну и давайте еще 1-2 звонка успеем принять. Плюс 7-9-2-5-111-7-0. Очень коротко, как вас зовут и ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Санкт-Петербург. Полина. У меня такой вопрос. Крым. Некоторое время назад в Крым приезжала израильская делегация.
Полина, лаконичнее, да.
Для чего? Они свои там гешефты крутят? Или хотят, может быть, восстановить еврейскую общину? И вообще, зачем? Для чего они туда приезжают?
А почему вы об этом спрашиваете, Михаил Зинович?
Ну так, я не знаю, почему. Я не крымчанин, а не еврей, да, так сказать. Ну, бог бы с ним. Так сказать, ответить на этот вопрос довольно легко. Формально они приезжали для того, чтобы, так сказать, провентилировать вопрос об израильских инвестициях, в первую очередь, в сельское хозяйство. Мы это приветствуем, естественно, почему нет. По поводу восстановления еврейской общины тоже, насколько я понимаю, шла речь, но ведь хотеть не вредно, так сказать.
Михаил Зинович.
Приезжайте, все, кто хотите.
Михаил Зинович, время нас поджимает. Здесь сообщение забавное от 73-го на Глинке в Петербурге. Не пробка, тут театралы припарковались в 10 рядов. Это к вопросу о стоп-хаме. Значит, результаты голосования следующие. Я его останавливаю. 91% по итогам эфира вас поддерживает, 9% проголосовали против. До следующей пятницы. Михаил Юрьев, а в следующем часе «Своя правда» на тему профессиональной армии.